Почти наверняка на верхнем этаже. Это ведь покои младшей и прекраснейшей дочери рода Дарле. И балкон с видом на сад. Он перевел взгляд со стражника внизу на стену прямо под ним. Три балкона, но лишь один слева был на третьем этаже. Крокус отодвинулся и бесшумно скользнул по крыше, пока не остановился, как ему показалось, точно над балконом. А потом вновь подвинулся к краю и выглянул. Футов 10, не больше. По обеим сторонам балкона поднимались резные колонны из крашеного дерева. Ярдом ниже их соединяла полукруглая арка. Бросив последний взгляд на стражника, тот по-прежнему не шевелился, а копье не выглядело так, будто вот-вот упадет на плиты и зазвенит, Крокус свесился со стены. Смола на мокасинах прочно пристала к карнизу. Зацепок для рук было предостаточно, потому что резчик глубоко прошелся по дереву, а солнце и ветер заставили краску потрескаться. Крокус спустился по одной из колонн, и его ноги коснулись перил балкона, там, где входили в стену. В следующий миг Крокус уже сжался на шлифованных плитках балкона, в тени железного столика и кресла с подушками. За створками выдвижной двери света было не видно. Два мягких шага, и Крокус оказался рядом с ней. Быстрый осмотр позволил определить ковку и стиль засова. Крокус вытащил пилу с мелкими зубчиками и приступил к работе. Звуков его инструмент издавал не больше, чем лапка цикады. Прекрасная вещь, редкая и, наверное, очень дорогая. Крокусу повезло, что у него есть дядя, который увлекается алхимией и нуждается в таких закаленных магией инструментах, чтобы мастерить свои жутковатые конденсаторы и фильтры. И еще больше повезло в том, что дядя у него рассеянный и часто теряет вещи. 20 минут спустя пила прошла последний запорный засов. Крокус положил инструмент обратно в карман на ремне, вытер пот с рук, а потом осторожно приоткрыл дверь. Он сунул голову в комнату. В сероватом сумраке юноша разглядел слева, в нескольких футах, большую кровать с четырьмя столбиками, изголовьем к внешней стене. Противомоскитная сетка спускалась с полога и заканчивалась складками на полу. Изнутри доносилось ровное дыхание крепко спящего человека. В комнате пахло дорогими духами, пряными, наверное, с низин. Прямо напротив Крокус увидел две двери. Одна была распахнута и вела в ванную комнату, другая, мощная преграда из окованного железом дуба, была снабжена огромным замком. У стены справа стояли платяной шкаф и дамский столик с тремя полированными серебряными зеркалами. Центральная отбрасывала блик на стену, а внешние были развернуты к столешнице, чтобы хозяйка могла любоваться бесконечностью своих отражений. Крокус развернулся и боком проскользнул в комнату. Он медленно распрямился и потянулся, избавляя мышцы от напряжения, в котором продержал их последние полчаса. Затем перевел взгляд на столик и на цыпочках двинулся к нему. Усадьба де Орле была единственной с краю на улице Старого Крула. Сама улица поднималась на первый холм внутреннего города и заканчивалась круглым, заросшим сорняками двором с несколькими покосившимися дольменами. Напротив высился храм Крула. Его древние камни покрылись сетью трещин и поросли мхом. Последний монах старшего бога умер много поколений назад. Прямоугольная колокольня на внутреннем дворе храма была выстроена в архитектурной традиции давно исчезнувшего народа. Четыре колонны розового мрамора возвышались по краям верхней площадки и поддерживали остроконечную крышу, покрытую позеленевшей бронзовой черепицей. С колокольни открывался вид на дюжину плоских крыш, принадлежавших знати домов. Один из них стоял вплотную к грубой кладке храмовой стены, и крыша усадьбы скрывалась в глубокой тени башни. На этой крыше сидел, пригнувшись, убийца с окровавленными руками. Талок Рафар из клана Джурига де Натта с хрипом хватал ртом воздух. Пот катился по его лбу и крупными каплями стекал с широкого кривого носа. Темные глаза убийцы с ужасом смотрели на руки, потому что кровь на них была его собственной. Сегодня ночью ему приказали быть дозорным, то есть патрулировать городские крыши, которые, если не считать нескольких воров, полностью принадлежали убийцам. В основном именно по крышам они незаметно передвигались по городу, выходили на задания, связанные с несанкционированными политическими мероприятиями. Для продолжения распри между двумя домами или для того, чтобы покарать предателя. Совет правил днем, у всех на виду. Гильдия ночью, невидимые, не оставляющие свидетелей. Так повелось с тех самых пор, как Даруджистан воздвигся на берегах озера Азур. Тало пересекал ничем не приметную крышу, когда вдруг арбалетная стрела ударила молотом в его левое плечо. Убийцу отбросило назад, и некоторое время он просто лежал, бессмысленно глядя на затянутое тучами небо и пытаясь понять, что произошло. Когда, наконец, оглушение миновало и вспыхнула боль, он перекатился на бок. Стрела прошла насквозь. Она валялась на потрескавшейся плитке в нескольких футах от убийцы. Тало перекатился поближе к окровавленной стреле. Одного взгляда хватило, чтобы понять. Это не воровская стрела. Ее выпустили из тяжелого арбалета. Арбалета убийцы. Когда этот факт пробился сквозь сумятицу мыслей Тало, дозорный встал на колени, а после поднялся на ноги. Пошатываясь, Тало подбежал к краю крыши. Кровь обильно текла из раны, пока он спускался вниз в темный переулок. Наконец, коснувшись мокасинами скользкой, залитой помоями брусчатки, он остановился и попытался сосредоточиться. Сегодня ночью началась война убийц. Но кто же из предводителей кланов вообразил, что ему или ей хватит сил лишить Воркан власти над гильдией? В любом случае, если получится, Тало следует вернуться в гнездо клана. С этой мыслью он побежал. Тало метнулся в третий переулок, когда по его спине прокатилась ледяная волна. Убийца замер и затаил дыхание. Это было недвусмысленное ощущение, верное как инстинкт. За ним гонится. Он взглянул на пропитавшуюся кровью рубашку и понял, что не сумеет опередить преследователя. Наверняка охотник видел, как Тало скользнул в этот переулок и уже нацелил арбалет на его дальний выход. Во всяком случае, так поступил бы сам Тало. Нужно изменить правила, приготовить ловушку для охотника, а для этого необходимо оказаться на крыше. Тало вернулся к началу переулка и изучил ближайшие здания. В двух кварталах справа виделся храм Крула. Взгляд убийцы выхватил темный силуэт колокольни. Туда. После подъема он чуть не потерял сознание, но теперь Тало прятался в тени колокольни, всего в одной крыше от храма. От физического усилия он потерял очень много крови. Конечно, Тало и раньше видел кровь, но никогда так много собственной. Он впервые всерьез поверил, что может сегодня умереть. По рукам и ногам растекалась слабость, и он понял, что если задержится здесь, уйти уже не сможет. С тихим стоном Тало заставил себя подняться. До крыши храма было лишь несколько ярдов, но, приземлившись, Тало упал на колени. Жадно хватая ртом воздух, убийца прогнал прочь мысли о смерти и неудаче. Осталось всего-то спуститься по стене во внутренний двор храма, а потом подняться по винтовой лестнице на колокольню. Две задачи. Две простейших задачи. А с колокольни все соседние крыши будут как на ладони, и охотник придет за ним. Тало остановился, проверил собственный арбалет на спине и три стрелы в колчане на левом бедре. Затем злобно уставился в темноту вокруг. «Кто б ты ни был, ублюдок!» — прошептал он. «Я тебя достану!» Медленно, крадучись, он двинулся по крыше храма. Замок на шкатулке Крокус взломал легко. Через 10 минут после того, как юноша вошел в комнату, он обчистил ее дочисто. Теперь на поясе в маленькой кожаной сумке лежало небольшое состояние в золотых, инкрустированных драгоценными камнями и жемчугом, украшениях. Он сидел на корточках у столика с зеркалами и держал в руках последний трофей. Вот его я оставлю. Это был небесно-голубой шелковый тюрбан с золочеными кисточками, который, несомненно, приготовили для будущего празднества. Через минуту Крокус закончил любоваться добычей, сунул тюрбан под мышку и встал. Его взгляд задержался на кровати, и юноша подошел ближе. Сквозь сетку можно было рассмотреть тело под мягкими простынями. Еще шаг, и Крокус оказался у самого края кровати. До пояса девушка была обнажена. Щеки ворона лились румянцем, но он не отвел глаз. «Королева снов! Да какая же она красивая!» За свои 17 лет Крокус успел повидать достаточно шлюх и танцовщиц, чтобы не дрожать с открытым ртом, глядя на женские прелести. Но все равно взгляд его задержался.